Приветствую! В эфире телевизионное епархиальное обозрение, совместный медиапроект Одесской епархии и телерадиокомпании «Глаз». Сегодня в выпуске вы увидите. 3 года назад состоялась интронизация митрополита Киевского и всея Украины блаженнейшего Ануфрия. В Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре состоялась передача гуманитарной помощи. В Одесской духовной семинарии завершается вступительная кампания. Три года назад в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре состоялась интронизация блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Ануфрия. 17 августа 2014 года 122-й по счету киевский митрополит с Божьим благословением вступил в должность предстоятеля Украинской Православной Церкви. На предыдущей неделе наша страна торжественно отмечала годовщину этого события. На богослужении побывала и наша съемочная группа.
Киевская кафедра испокон веков славилась мудрыми, духовными, любящими Христа архипастырями, которые всячески старались оградить верных чад церкви от опасности. Простых времен не бывает, нелегкие они и сейчас. И украинский народ по-настоящему рад своему предстоятелю, отмечающему 17 августа годовщину своей интронизации. В этот день в стольный град Киев прибыли архиереи, духовенство, множество верующих украинцев и паломников из-за границы для участия в праздничной божественной литургии. Годы первосвятительского служения митрополита Ануфрия пришлись на тяжелую обстановку в обществе. В нашей стране всячески пытаются расшатать не только экономику, но особенно принести вред духовности людей и поработить дух народа. И оплотом верности христианским, моральным, нравственным ценностям сегодня в Украине является Православная Церковь.
Господина и Отца нашего, блаженнейшего Ануфрия, митрополита Киевского и всея Украины.
Духовный и социальный авторитет митрополита Ануфрия в стране со скрежетом признают даже противники церкви. Действительно, даже неподкованный в вопросах веры, богословия, политики, истории человека видит, насколько глубока и важна роль архипастыря в жизни общества.
Вашего отеческого слова и благословения жду в каждом доме и при каждой встрече с вами. В условиях возникших расколов и настроений в Украине, благодаря авторитету вашего блаженства, Украинская Православная Церковь сохраняет спокойствие и мир, проявляя всепрощающую любовь к ненавидящим ее.
Хочу поблагодарить вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, за то терпение, которое вы ко мне проявляли и проявляете, за ту любовь, которую вы ко мне имеете, и за ту помощь, которую вы мне оказываете каждый день и каждый час. Пусть Господь всех нас хранит и помогает нам в несении нашего жизненного креста.
Владыка Ануфрий своими мудрыми, взвешенными решениями не дает врагам нашей страны и церкви посягнуть на святое, истинное и вечное. Многомиллионная паства Украинской Православной Церкви молитвенно желает своему архипастырю многих лет жизни и бодрости духа.
С 14 августа православные христиане чтят праздник происхождения честных древ животворящего креста Господня. Совпадает он с днем памяти мучеников Маковеев, а также называется в народе Медовым Спасом. Множество людей приходят в храмы освятить святые разнотравье, мед. Далее мы расскажем о благочестивых традициях праздника, а также покажем, как его отмечали в Свято-Успенском мужском монастыре на 16-й станции Большого Фонтана.
Своими страданиями, смертью и воскресением Христос освятил крест. И с тех пор в нем проявляется слава Божия. Через крест мы получаем спасение, через крест и освящаемся. 14 августа церковь вспоминает константинопольское событие 9 века. Многочисленные болезни, начинавшиеся в августе, исцеляли Божьей помощью освященной водой, проходя по улицам города с крестом.
Эти честные древа выносились в Константинополе 1 августа. для того, чтобы проносить по улицам и освещать воду, и этой водой окроплять город.
В мире бесчисленное множество свидетелей воскресения Христова, свидетелей того, что Бог есть, и именно в Его деснице все держится. Такими свидетелями пути, истины и жизни являются все святые мученики. 14 августа также вспоминаем ветхозаветных маккавейских мучеников, которые проявили стойкость и мужество в защите веры в истинного Бога. 7 братьев Маккавеев отказались принести жертвы языческим богам, за что приняли мученичество, а их святая мать Соломония стояла над телами умерших детей и, воздев руки с благодарной молитвой Богу, скончалась.
Ветхий Завет, когда мученики твердо стояли за веру, тогда еще ветхозаветную веру, были тверды до мученичества, и Господь принял их в святые обители, и мы вспоминаем их память.
Одновременно отмечается праздник Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы.
Праздник относится к 13 веку и связан с князем Андреем Боголюбским, с которым связаны и Владимирская икона Божией Матери, и Боголюбская икона Божией Матери, и знаменитый храм Покрова на Нерли. Это все связано с Андреем Боголюбским. Это можно сказать, что это первый князь-собиратель Святой Руси.
Между рядами войска проносили икону Божией Матери, от которой исходил свет, покрывающий воинство наших предков.
В этот же день воевали и греки. Они несли икону Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. И то же самое, от иконы шел свет, который покрывал греческое православное войско, и они тоже победили.
Спаси, люди Твои, благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоей, сохрани, среди любящих благолепие Дому Твоего.
Также православный люд придерживается благочестивой традиции освящения меда.
Первый спас, когда освящают мед, мед нового урожая. Все, что освящают еще дополнительно, это освящается как пряности. К маку этот праздник отношения не имеет. Это уже такая наша русская традиция, потому что это фамилия Маккавеи. Ну, люди освящают пряности, мы с радостью поздравляем людей, освящаем все, что они приносят в церковь. Мед, конечно, в первую очередь нового урожая. Молимся, чтобы этот мед был во здравии тем людям, которые его потребляют.
Освящение цветов – это благоухание, запах, это свидетельство благодати какой-то. Меда, сладость, сладость любви Божьей.
У нас вот накануне этого праздника чудо произошло просто. У нас дома не получалось никак завести пчел. Ну, просто то финансы, то еще как-то. И к нам вот буквально где-то меньше, чем месяц назад прилетел огромный рой пчел. У нас пустой улей был. И вот просто вообще у нас такого еще не было.
Молимся, чтобы Бог давал благодать в этот праздник, укреплял их на начало Успенского поста, который является строгим постом, так же, как Великий пост, хотя он очень маленький, всего 2 недели.
Так празднично-молитвенно начался Успенский пост, освящением не только цветов и меда, но особенно тела и души.
Благотворительность – это социальное служение Церкви. Конечно, смысл Церкви состоит в ином – в полноценном общении человека с Богом внутри ее ограды. Но в то же время благотворительное служение – это уже в определенной степени христианство. Оно приближает человека к пониманию добродетелей, а значит, и к пониманию Бога. Так, 17 августа в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре при участии церкви состоялась передача гуманитарной помощи.
В известный нашему городу женский монастырь с главным храмом в честь Архангела Михаила 17 августа прибыл груз гуманитарной помощи, адресованной Дому Милосердия, который размещен на территории монастыря. Это гуманитарное обеспечение осуществляется в рамках благотворительной акции «Светлые сердца», которая организована при поддержке одесских властей.
Благотворительный проект «Светлые сердца» при поддержке городского головы Геннадия Леонидовича Труханова осуществляет свою деятельность в нашем городе на протяжении уже 2 лет. За это время было сделано очень многое для поддержки детей с особыми потребностями, людей с ограниченными возможностями, для ветеранов, для тех, кто очень нуждается в нашей заботе и опеке.
Теперь эта помощь коснулась и тех людей, которые находятся в тяжелом положении из-за возрастных болезней. Здесь, в монастыре, есть дом милосердия для престарелых. Для этих людей и была организована гумпомощь в виде предметов насущной потребности.
Специализированная обувь «Доктор Комфорт», которая поможет пожилым женщинам более удобно передвигаться, не испытывая какие-то там боли и дискомфорты. Это также костыли французские, это продукты питания, то бишь рис и постельное белье.
Даже самая малая поддержка – это уже знак внимания. Символом внимания к Дому Милосердия стало подписание акта о сотрудничестве монастыря и благотворительного фонда.
Мы сегодня с матушкой подписали меморандум о сотрудничестве, и я надеюсь, что уже в ближайшее время мы к вам приедем уже с более такой масштабной помощью. Это будет по-настоящему такой большой праздник, праздник милосердия, победы любви над всеми невзгодами, трудностями, которые сегодня свалились просто на наше общество, на нашу страну. И я уверен, что с молитвой на устах, постом и добрыми делами мы преодолеем вот все то зло, которое сегодня обрушилось на нашу страну.
Будьте милосердны, как сказано в Священном Писании, ибо и Отец ваш милосерд есть. Милосердие – это зов нашей души. Каждый из нас должен отдавать самое лучшее, что есть у нас есть, во благо ближним.
Святослав Гринчук, главный организатор мероприятия, рассказывает, что на общественный труд его своим примером вдохновляет владыка митрополит Агафангел.
Мы видим, как горячо любит Украину и народ украинский дорогой и уважаемый митрополит Агафангел, который на протяжении более 25 лет строил не только храмы, в которых сегодня может молиться каждый, кто имеет в этом нужду и потребность, но прежде всего наш владыка воссоздал храмы в сердцах людей, в которых идет искренняя молитва за свое Отечество.
Мы также благодарны нашему святителю, Высокопреосвященнейшему митрополиту Агафангелу, потому что он также лично очень много жертвует для Дома Милосердия. Это и его личные средства, это и помощь продуктами, и, безусловно, его архипастырское окормление. Я уверена, что все мы должны объединиться в борьбе с бедностью, с несчастьями, с человеческим горем. И нынешнее событие – это большой и яркий, и добрый пример вот такого вот правильного отношения к жизни.
Действительно, церковь не только словом, но и делом указывает, как нужно делиться своим благом с ближним, или, говоря современным языком, как правильно жить в социуме.
Восьмого августа на Киевской трассе произошла страшная авария с участием автомобилей Toyota и ВАЗ. Водителем ВАЗ был Геннадий Терпан, талантливый певец, музыкант от Бога и просто хороший человек. Как говорят о нем родные и друзья. Он получил очень серьезные травмы, перелом основания черепа, перелом таза, шейного позвонка, повреждена печень. Сейчас Геннадий в коме, в очень тяжелом состоянии. Он ежеминутно борется за жизнь. Каждый день на борьбу уходит по 10 тысяч гривен. Помочь спасти жизнь Геннадию может каждый неравнодушный человек. Кроме материальной помощи, Геннадию нужна кровь. Первая – резус положительный. Кровь можно сдать в областной больнице или на областной станции переливания крови в Бисквитном переулке. При сдаче крови в регистратуре указывать, что кровь для Геннадия Терпана. И забирать соответствующие документы для дальнейшей передачи родственникам. Реквизиты для помощи и контактные номера телефонов можно увидеть на экране. В Одесской духовной семинарии завершается вступительная кампания. 15 августа абитуриенты проходили экзаменацию по основам богословских дисциплин. По результатам вступительных экзаменов преподавательская комиссия определяла, станут ли молодые ребята воспитанниками семинарии. В это время в семинарии побывала наша съемочная группа.
Духовная школа в течение летнего периода проводит набор учащихся. А в середине августа все абитуриенты семинарии проходят вступительную экзаменацию, которая решит, станут ли они в скором будущем называться семинаристами. Ребята все лето готовятся к этому дню. В 2017 году сдачу экзаменов назначили на 15 августа.
Я начал подготовку свою еще в июне месяце, старался постепенно учить молитвы, готовил песнопения, читал закон Божий Слободского и многую другую литературу для того, чтобы, придя сюда, чувствовать себя уверенно на предстоящих экзаменах.
Мотивация для поступления в духовную школу – это личная, но вкратце ребята об этом рассказывают и нам.
Смотря на священнослужителей, действительно воодушевляешься, веришь, что в этом мире есть хорошее, и только хорошее. И, естественно, хочется быть одним из этих людей.
Я до этого вообще хотел в медицинский институт поступить, поскольку вот меня все мотивировало помогать людям. Это истинная помощь, я вот себе задал вопрос. Пришел к тому, что первостепенную помощь нужно давать естеству духовному.
Поступает в семинарию по рекомендации священника. Без этого документа никак не обойтись, ведь он свидетельствует о церковности человека, о готовности продолжать свое служение, которое абитуриенты начинали еще за многие годы до поступления.
В церковь я пришел в возрасте 7 лет. С тех пор и до нынешнего времени я там проводил разные послушания. Пономарем, певчим.
Обстановка в семинарии весьма своеобразна и необычна. Здесь многое не так, как в обычном вузе.
Вступительные экзамены – это не просто испытания, которые проходят в аудиториях, не просто ответы абитуриентов преподавателям, это и общение за гранью аудитории, это и общение во время утренних и вечерних молитв, во время богослужений, это то, как абитуриент сможет преподать себя руководству семинарии и преподавателям семинарии. Поэтому экзамены заключают в себе не просто возможность абитуриенту приехать на 2-3 часа в семинарию, сдать те или иные дисциплины и уехать. Нет, во время испытаний, во время вступительных экзаменов абитуриенты проживают, находятся в семинарии, живут распорядком жизни семинарии, и это дает им возможность для каждого определить, сможет ли он выдержать такой распорядок дня, сможет ли он действительно почувствовать себя частью семинарской семьи.
Абитуриенты сдают письменный экзамен, сочинение, а также основные богословские дисциплины, еще экзамен по пению, а на следующий день их ожидает собеседование с отцом-ректором.
Они сдают устный экзамен по 8 дисциплинам, который включает в себя знание священной истории Ветхого и Нового Завета, знание основ православной веры, умение читать по-церковно-славянски, знание молитв наизусть и некоторые другие дисциплины. Также сдается экзамен по церковному пению, который является одной из важных дисциплин, изучаемых в семинарии.
Ну вот Новый Завет, крещение Господне, что это за событие?
Крещение Господне является одним из 12 праздников, которые Святая Православная Церковь празднует 19 января. Отдельно свидетельствует Евангелие, и четко говорится о том, как Господь крещался в Иордане.
Чтобы поступить в семинарию, уже нужно обладать элементарным уровнем богословских знаний. Но ведь богословие – это не сухая наука, которая скрывается в кабинетах преподавателей и пыльных книгах, а в первую очередь – это живой опыт церковной жизни. И это самое главное при поступлении в семинарию.
Самая главная подготовка, которая должна быть для человека, который желает поступить в семинарию, это молитвенная подготовка и внутренняя работа над самим собой. Это приходская жизнь, это участие в молитвенной евхаристической жизни церкви, участие в социальном служении, которое совершается на каждом из приходов. Это изучение основ православной веры. В принципе, этого всего достаточно для того, чтобы человек смог претендовать на очень высокое звание воспитанника духовной школы.
В конце вступительной кампании ребятам сообщат, приняты ли они в вуз или нет. Затем все разъедутся домой, а с 1 сентября поступившие сядут за парты и начнут свое 4-летнее странствие в мир богословия.
празднику Преображения пчеловоды Украины заканчивают очередной сезон сбора душистого и полезного продукта – меда. И поэтому именно 19 августа они празднуют свой профессиональный праздник – День пчеловода Украины. На протяжении многих лет есть и пасечное хозяйство в Свято-Успенском мужском монастыре. Ежегодно более 70 монастырских ульев вывозят на разные поля с медоносами, где монастырские пчелы собирают мед. О трудолюбии пчел и пчеловодов расскажем далее.
В прекрасную летнюю пору плодотворно выполняют свою работу пчеловоды Успенской обители, молитвой и трудом собирая мед на монастырской пасеке. Пчелы – трудолюбивые дисциплинированные насекомые, но не менее трудолюбивы и их хозяева. Как рассказывает пчеловод-послушник Николай, который является насельником монастыря и по благословению священноначалия занимается пчеловодством, в этом году Господь послал щедрый урожай, и мы будем с медом.
Все создавали условия возле воды, водичка вон у нас везде здесь, и там возле река, и одна Турунчук река, Днестр, и там все озеро было, возле озера стояла пасека, там все условия создали для пчел, и пчелы поработали нам, как говорят, на славу. Мы трудились, но они еще в 10 раз больше, скажем, потрудились, и нам дали радость большую, всем, все довольны их трудами, и нам приятно, что столько меда, и главное, чтобы люди были довольны, что в магазине у нас, в церковной лавке монастырской, есть мед.
Ежегодно более 70 монастырских ульев вывозят на разные поля с медоносами.
У нас пасека не только здесь. Есть еще пасека у нас возле Днестра, возле Троицкого, Белецкого района. Там основная пасека. Здесь у нас как бы маленькая пасека в монастыре осталась, так чтобы люди видели, что у нас свой мед есть, что мы работаем на пасеке. Да. Здесь немножко. Там основная пасека. У нас там большая, более 60 ульев там где-то.
В этом году пасека стояла на массивах акации и липы, затем была перевезена на границу Молдовы и Украины, где пчелки собирали мед с разнотравья, гречки и подсолнечника.
Вот сейчас посмотрим еще маленькую семью, которая тоже с отводкой у нас. Мы хотим, чтобы она тоже, у нас, вижу, она слабенькая, но ничего, мы ее подкормили, поставили меда побольше. Посмотрели, матка сеет. Основную пасеку мы уже пересмотрели. У нас там стоит, там она далеко отсюда, за 80 километров. Там хорошие медоносы были, мы много взяли там меда. В основном разнотравье, подсолнуха немножко. Да, как раз на границе трех стран наша пасека основная стоит. Там Приднестровье, Молдова и Украина. Вот. И там хорошие места такие богатые, там охотугодья, заповедная зона, там в лесу очень хорошие места, было много разнотравья всякого, там и молдавского, и приднестровского, да. Так что мед очень вкусный, вот у нас в нашей церковной лавке разбирают мед, все благодарят, очень вкусный.
Связано такое обилие меда с тем, что почти целое лето была не жаркая погода, шли дожди, и поэтому цветение медоносов не прекращалось все лето.
Еще Гиппократ говорил, что человечеству уже прошло 2500 лет, и Гиппократ, это остров, он жил на острове Кос в Греции, знаменитый, всех знают Гиппократа, такого знаменитого врача, бывшего, то самое. И он еще 2500 лет назад сказал, в последние времена придут, что человечество без пчелы не выживет, без пчелопродуктов. И вот сейчас настало то время, что мы сами видим, что многие прибегают это за пчелопродуктами, за медом и многими продуктами пчеловодства. И чувствуют после них, чувствуют себя очень хорошо, оздоровительно, иммунную систему поддерживается от человека.
Сейчас на пасеках идут подготовительные работы к зимовке пчел. И хотя на дворе еще август, но пчеловоды сокращают семьи, оставляют на зиму мед, а также обрабатывают от вредителей пчелиные ульи.
После вот выкачки меда мы уже собираем семьи, сейчас как бы формируем на зимовку. И есть такое называется, проблема у нас с клещом воротоз, называют пчеловод вообще в народе. Мы обрабатываем пчелы полосками, чтобы клещ не погубил наши пчелы, чтобы зимой были сильные, хорошие семьи. Мы его ставим в полоски, которые убивают клещ. Потому что клещ за зиму может погубить большое количество пчел, даже целые семьи может погубить.
С большой любовью и христианским вниманием относятся наши пчеловоды к божественным насекомым. Именно поэтому наша страна является лидером по экспорту меда за рубеж. Ведь, как известно, своим ежедневным тяжелым трудом пчеловоды Украины добывают сладкий и полезный для здоровья продукт – мед.
С праздником всех пчеловодов! Пожелаю вам много и благое лето, и чтобы пчелы наши были тоже здоровыми, не болели. И пасеки наши увеличились. Желаю, чтобы побольше было любителей пчеловода. Это сам. Тогда мы будем крепко, мужчина наша Украина будет, и все будем здоровые.
На первый взгляд кажется, что труд пчеловода легкий и не требует больших усилий. Но если рассмотреть детально, то для того, чтобы получить хороший мед, нужно очень много трудиться. Трудись как муравей, чтобы быть уподоблен пчеле.
Мы все стремимся к духовной жизни, но часто ищем ее не в том и не там, где надо. «Я ваш единственный учитель», — говорит Господь в Евангелии от Матфея. И само Священное Писание, премудрость Божия, является для нас главным средством научения. «Я есть путь», — слышим мы в Новом Завете, «и если пойдешь по этому пути, дойдешь до полноты своего бытия, и тогда станешь самим собой в полном смысле этого слова». Богочеловеком, приобщишься божественной природе, как говорит об этом апостол Петр. Наш главный наставник – сам Господь, который учит нас через свое живое евангельское слово. Очень часто мы читаем Евангелие и отмечаем в нем все, что нас обличает, выявляет нашу греховность или неправоту, но от такого чтения не бывает никакой пользы, только отчаяние. Важно читать Евангелие как бы в духе свободы, то есть с готовностью сказать: «Это я могу принять, этого не могу, это я понимаю, а этого нет». Пользуясь толкованием святых отцов, доступно объясняющих сложные места. Изучая Священное Писание, мы познаем Бога, мы внимаем Его Слову. Он нас учит, как жить. Он нам указывает самые простые пути, как и самые возвышенные. Он дал нам молитву. Он нас научил задумываться глубоко над тайнами Своего Слова и Царства Божие. Он нам дал таинство покаяния и причащения. Он включил нас в величайшее из всех таинств – Церковь, которая есть место, где Бог и человек уже стали одно целое. В частной жизни Он дает нам познать себя и победу свою над разделением в таинстве брака, которое является следованием за Христом при отвержении всего остального. Сколько Он нам предлагает путей, вспомогательных средств, чтобы мы начали жить жизнью Духа. Мы должны только дать простор Богу, и сила Божия совершится в нас. На этом наш выпуск завершен. Программа «Тео» прощается с вами. До встречи через неделю.